Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
Ці сапраўды ў Беларусі амаль не засталося дзіцячых дамоў, як пра гэта кажа Лукашэнка?
Перадаць другой сям'і дзецкі дом. У нас дзецкіх дамоў пачти не асталось, мы ў сем'і распрадзілі дзіцей. Взялі дзіцей, мы пашляем гэта.
Год паглыблення інтэграцыі сканчаецца. Вітаем наступны год паглыблення інтэграцыі.
Москва хотела бы иметь Беларусь в своей орбите, но платить за нее меньше. Чтобы эта Беларусь стоила ей примерно столько же, сколько ей стоит 6 смоленских областей.
Над чым беларусы смеяліся ў 2019 годзе?
Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже, уже на шерсти закарела все там.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
24 снежня Александр Лукашэнка сказаў, што ў Беларусі амаль не засталося дзіцячых дамоў.
Чаму ён увогуле загаварыў пра іх?
Ён расказваў галаўрэду радыёстанцыі «Эха Москвы» Алексею Венедиктову пра забойства школьнага псіхолага, якая спрабавала забраць двух дзетак ад маці. Дзетак чакаў інтэрнат, і вось іх інтэрнатаў, па словах Лукашэнкі, ў Беларусі якраз амаль не засталося. Давайте паслухаем.
Два падонка, іначе не назавёш, убілі сваю учительніцу. За што? За то, што она защитила у іх сестры дваіх дзецішак. Сестра никакая, а социальный элемент. Защитила и потребовала изъять из семьи их и передать другой семье детский дом. У нас детских домов почти не осталось, мы в семье распределили детей. Взяли детей, мы поощряем это.
Амаль не засталося. Колькі гэта? 1, 5, 10? У 5 разоў менш, чым 5 гадоў таму журналіст Еўрарадыё Раман Васюковіч правёў факт-чэк словаў Александра Лукашэнкі.
Колькасць дзетак, якіх гадавалі ў дзіцячых дамах, скарацілася за 5 гадоў з 1200 да 740. У Міністэрстве адукацыі за пункт адліку бяруць 2011 год, калі ў Беларусі было 29 дзіцячых дамоў. Там кажуць, што цяпер ідзе скарачэнне гэтых установ.
Сокращение, конечно, безусловно. С 2011 года значительное сокращение интернатных учреждений. В основном принимаются меры по профилактике, оставление детей без попечения родителей, то есть именно сохранение родной семьи. Это одно из направлений деятельности, приоритетное, можно сказать. А второе – это семейное устройство детей, которые утратили попечение родителей. То есть у нас есть сеть приемных семей, опекунских семей и сеть детских домов семейного типа.
У Мінадукацыі дадалі, што з 1 студзеня закрыецца яшчэ адзін дзіцячы дом у Ждановічах пад Мінскам. Такім чынам, за 9 гадоў скарачэнне амаль удвая. Але гэта не тое, каб амаль не засталося, як кажа Лукашэнка. Да таго ж, ёсць іншыя тыпы ўстаноў для сірот. За выключэннем дзіцячых сацыяльных прытулкаў, дзе дзеткі ад 3 да 18 гадоў могуць пражыць не больш за 6 месяцаў, мы налічылі ў Беларусі 81 дзіцячую інтэрнатную ўстанову, у тым ліку 15 дзіцячых дамоў. 5 гадоў таму іх было 100. Вялікага ў разы скарачэння не назіраецца. Што да згаданых у Лукашэнкам сем'яў, у якіх беларускіх сірот аддаюць замест дзіцячых дамоў, сёння ў Беларусі працуе 275 дзіцячых дамоў сямейнага тыпу. За 5 гадоў іх стала больш на 71, а колькасць дзетак, якія там гадуюцца, вырасла з 1045 да 1850. Тут ёсць рост, але таксама не выбуховы. Поспехі Беларусі ў змаганні з сіротствам крыху больш сціплы за тое, як гэта прадставіў кіраўнік дзяржавы. Раман Усюковіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Проект «Дрезден» экс-лідера гурта «Ляпіс Трубецкі» Сергія Міхалка прадставіў лайф-відэа «Электрамонголы». У кліпі музыкі вырашылі парадаваць прыхільнікаў і паказаць гурт у поўным складзе. «Электрамонголы» – гэта сінгл з дэбютнага альбома «Дрезден», які быў выпушаны ў верасні мінулага года. Для здымак лайф-відэа ў якасці лакацыі быў абраны магазін-музей «Буржуазныя каштоўнасці». Сябра гурта ды стваральніка лагатыпаў «Дрезден» і «Брута» беларускага дызайнера Артура Вакарова. У кліпі «Електромонголи» за ударними глядачі можуть побачити Дяніса Шурова, за бас-гітарою у Дрезден отказний Олесь Франтішак Мишкевич, який у 2019 році долучився так само і до гуртов «Ляпіс 98» і «Брута». Гітару семплер довірили Паулу Вялічку, а Павел Міхалок устав за синтезатор і клавіші. Менавіта таким складом Дрезден відправиться і у перший концертний тур, який почнеться у Львові 19 студзеня 2020 року. 23 лютого команда виступить у мінському Falcon Club. Проект Kanye West та Sunday Service випустив на каляди дебютний альбом під назвою Jesus is Born. Представлено 19 композицій, причому всі вони присвячені релігійній тематиці. Музика вже випустив у кастрычніку цього року альбом Jesus is Kind, у створенні якого так само прийняв удел Sunday Service. Sunday Service – американський госпел-колектив, образований у студені цього року. Уэс сёлета звернулся у христианства. Сам он заявлял, что находится на службе у Христа. По словам музыки, его мета – расповсюдживать Евангелие. Ранее альбом Kanye West'а узначали в рейтинг лепших пластинок 10-годия. Американский актер Джейми Коста на своем YouTube-канале опубликовал фанатский короткометражный фильм про Оби-Ван Кеноби, у яким он сам же сыграл головную роль. Автор называет свою працу любовным листом зорным воинам, а фанаты по всем свете от его уже в захоплении, большим от 9-го эпизода «Зорных воинов». Деяние короткометражки разгортывается на планете Татуин помеж подеями 3-го и 4-го эпизодов. Оби-Ван спробует оборонить от имперских штурмовиков приемную семью Люка Скайуокера, коли той был еще дитем. У снежня 2016 года и на YouTube-канале Косты так само вышел фанатский короткометражный фильм «Хан Соло», у яким актер сыграл контрабандиста Хана Соло. У конце жнивня Дисней анонсовала сериал про Оби-Ван Кеноби, у яким до роли джедая вернется Йен МакГрегор. Сценар уже готовы, а здымки почнутся у наступным годе. По шутках, это будет мини-сериал 6 эпизодов. Это были новины шоу-биза. Заставайте на хвалях Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Коментуючи слово Лукашенки про смоленські ціни на газ для Білорусі, лідер ЛДПР Владимир Жириновський пропонував нам стати смоленськом, простей кажучи, увайсти у склад Росії. І навіть пропонував, каб простей було вирішати гэтае питання, провести у Білорусі референдум по прикладі кримського.
Що ж гэта атрымліваецца? Год паглыблення інтэграцыі сканчаецца, а яму на змену ідзе наступны год паглыблення інтэграцыі.
Вядома, слова Жириновскага можна ўспрымаць як чарговае трызненне, а можна і як такое вось апасродкаванае агучванне пазіцыі Крамля.
І ці ёсць у Беларусі увогуле падставы патрабаваць смаленскія цэны на газ, але не ўваходзіць у склад Расіі. На гэтае пытанне рэдактар Еўрарадыё Дмітрый Лукашук папрасіў адказаць незалежнага аналітыка Сергія Чалага і маскоўскага філосафа Максіма Гарунова.
Такі двубой, я спадзяюся сёння атрымаць. Добры дзень, шановнае гаспадарства. Давайте вот спачатку з гэтага і пачнем. Максім, да слоў Жириновскага, ці трэба сур'ёзна ставіцца?
По-моему, какая-то доля истины в них есть. Суть в том, что Москва хотела бы иметь Беларусь в своей орбите, но платить за нее меньше. Чтобы эта Беларусь стоила ей примерно столько же, сколько ей стоит 6 смоленских областей. 6 смоленских областей стоят дешевле, чем 6 белорусских областей. Да, и поэтому нужно как-то это вот сделать так, чтобы вот вся Беларусь стоила Москве как 6 смоленских областей, то есть как бы практически ничего. Да, Смоленская область – это бедная область, там практически ничего нет. Там есть районы, в которых закрываются последние детские сады.
Вот Сдается, Путин вот сказал, что Смоленск и Смоленская область – самая дотационная в России. Вот подчас своей опошней
представления. Ну, он чуть-чуть забыл, наверное.
Ну, дотационная, он имел в виду, что приходится очень много доплачивать за транспортировку газа. Да, потому что она находится на самом большом удалении внутри России от газовых месторождений. Вот хотим, чтобы вы стоили, как Смоленская область.
Ну, так и мы примерно того же хотим, на самом деле. Ну, как бы, если у вас транзит такой же, да, и мы хотим такой же, как бы, ну, в Союзе. Ну, але... Мы же это обсуждали уже, на самом деле.
Да, ну, але для этого вот Жириновский, ну, и я так разумею со слова Максима, что, в принципе, Кремль пропоновывает нам становиться Смоленском.
Нет, так дело в том, что так же никогда не работало, да? То есть, вся история... длинная там с начала 90-х интеграции с Россией, она же так вся и происходит. То есть сначала мы хотим геополитических понтов, потом выясняется, что мы не хотим за них платить. И вот так вот маятником это все и ходит. Да? То есть то мы стремимся, какие-то создаем проекты, а потом говорим, ой, что-то нам это дорого стоит. Ну, как бы, ребята, ну за понты надо платить. Не хотите платить, значит, нет понтов.
Ну, Смоленск входит в состав России, и за нее мы не платим.
Нет, как раз наоборот. Вот. Наоборот. Я бы даже сказал, что как раз-таки ситуация нынче такова, что если посчитать, то именно Смоленск вы дотируете сильнее, чем нас абсолютно. Ну, как бы это очевидно с точки зрения цен на газ, на нефть и так далее.
Ну, по деньгам все равно получается дешево. Просто смотрите, тут нужно скидывать с баланса не только цены на энергоносители. Нужно скидывать с баланса практически все.
Ну, это что?
Ваши дороги. Дорого стоят. Да? Не надо так часто ремонтировать. Фасады в городе зачем так часто красить? Тоже вот эти заборчики вокруг. То есть, грубо говоря, здесь есть какая-то социалка, здесь держат убыточные предприятия какие-то. Все это надо к черту матери закрывать.
Как это вас волнует?
Все это... Ну, мы хотели бы, чтобы это все было наше по минимально возможной цене.
Ну, вот,
а для этого нужно скинуть вот, баланс.
Именно поэтому этот проект и не привлекателен для белорусов.
Ну, для Смоленска он тоже не очень привлекательный. Ну, да. Тем не менее, они же не жужжат.
Ну как, ну почему хоть, пускай входит в Беларусь и будет жить хорошо. Русские, сдавайся, у нас здесь тепло.
Дороги там зробим за гроши, какие взяли у Москвы.
Водка президент, опять же, там шоколад президент.
Не получится. У Смоленска.
Еда, опять же, хорошая.
Смоленск лишен политической субъективности. Да, да,
это пока там не начались центробежные процессы.
Не начнется.
Посмотрим.
Суть претензий Москвы, это если по деньгам. А если говорить о... глобально, геополитически, или вот как сказал Сергей, там, типа, в дальних вот этих вот всех с исторической точки зрения, то у Владимира Владимировича нужно было смотреть его заявление по поводу того, что Ленин заложил бомбу в устройство России.
Мы это обсуждали.
Да, там, в устройство
национальная политика.
Российской империи. Да, Ленин нарезал все эти национальные республики. Да, из-за того, что он их нарезал, из-за этого Российская империя, Российское государство все время находится вот под страхом того, что оно все вот-вот распадется. И если мы посмотрим, что происходит в России в национальной политике за последние 2 года, да, вот яркий пример, да, вот этой весной, там, этим летом, когда Альберт Разин, да, известный удмуртский активист, сжег себя перед парламентом республики, протестуя против атаки на национальный язык.
А в Татарстане там что-то происходит в этом вопросе? Или там они живут как хотят? В Чечне что-то происходит, или они живут как хотят?
В каком смысле как
хотят? Ну, в каком смысле? Ну, какая там национальная политика? Насколько я понимаю, там все дано на откуп местным князькам, и они там какую политику хотят, языковую, такую и проводят.
Нет, такого нет.
Да ладно.
Ну, слушайте, вот татары буквально вот в начале этого года мне прям присылали концепцию развития татарского народа. И суть эту концепцию они написали после того, как из татарских школ был выведен обязательный татарский язык. То есть, ну, условно говоря, в 2014 году, если вы отдавали ребенка в школу...
Вот еще один аргумент, почему туда не надо.
Да, и школу в Республике Татарстан, то он учил татарский язык, начиная от 1 класса и заканчивая последним курсом университета. Это была такая позиция в Республике Татарстан. А с 2017, с 2019 года татарский язык только по большому желанию. То есть, примерно на том же самом, на тех же самых условиях, как здесь он, как родной язык здесь, в Беларуси. Да, это общая позиция администрации президента, это общая позиция Кремля, это общее видение Владимира Владимировича ситуации с национальными политиками. Да, соответственно, для него эти границы – это ошибка. Да, границы и внутри России,
ну, да, РСФСР.
И
крупнейшая геополитическая катастрофа 20-го века.
Да, и эта крупнейшая геополитическая катастрофа, она ведь касается и Польши, она ведь касается и Финляндии, да, потому что эти границы тоже были в каком-то смысле инициированы
ну, это
Лениным. Соответственно, вот эта граница... У вас получается такой, знаете, двойной... Две главных идеи. Во-первых, мы хотим, чтобы Беларусь стоила меньше, обходилась нам дешевле. Это раз. А второе, мы вообще считаем, что ситуация, в которой существует Беларусь, она неправильная. И не только Беларусь. Да, так и Татарстан, так и Удмуртия, так и Украина.
Вся проблема в том, что это несовместимые проекты на самом деле. Ну, то есть, невозможно претендовать на то, что вы на самом деле мы, но при этом как бы, чтобы еще и дешево было. Ну, так не бывает. То есть, либо одно, либо другое. И уже несколько раз в истории у нас же были моменты, когда, как это у нас называлось, да, там, у вас точнее называлось, там, снимем с довольствия. А раз вот так, значит, вот так. Ну, хорошо, говорили наши, окей. Ну, например, я уже об этом рассказывал, был договор о создании союзного государства. В нем был, значит, он должен был закончиться, там политические уже органы были, ну, такие, пускай декоративные, экономической составляющей не было. Россия почему-то все время, как бы, для нее фетиш, да, это как бы создание единого эмиссионного центра, общая валюта, либо российский рубль. Там разные этапы были. Был Кебич с рублевой зоной, если кто помнит, накануне президентских выборов 1994 года он с этим носился, как с писаной торбой. Это был его главный selling point. Я думаю, что если бы Кебича избрали, уже давно бы Беларусь была в составе России. Потом была идея вот этого союзного государства, которое в 2005 году должно было быть введение российского рубля в качестве единого. Беларусь сказали, не, ну, извините, как бы на это мы пойти не можем. Это слишком там далекая перспектива и отсутствуют предыдущие шаги, которые нужны для того, чтобы эта штука заработала на пользу, а не во вред. Да? И тогда Россия сказала, ну, окей, значит, тогда будем переходить с вами на мировые цены на газ. Вот первая газовая война 2006 года, зимой 2006-2007, она была об этом. Ну, окей, сказали белорусы, ну, ладно, вот он план перехода постепенно на мировые цены. Вот они примерно туда движутся. Россия потом сидит и говорит, не, погодите, что-то, как это, вот, что это мы вот сняли с довольствия, но они опять не наши. Начинается придумывать еще что-то. Вот сейчас придумывается вот этот ЕАЭС, да. Потом снова возвращается союзное государство. Ну, то есть, ребята, опять же, нельзя сидеть на двух стульях. Если вы хотите, чтобы было дешево, мы с вас снимаем удовольствие, как вы считаете. Ну, наши говорят, ну, окей, давайте. Ну, тогда совсем другие отношения будут. Какой тогда союз к чертям?
И тут тогда возникает питание. Коли все ж таки вот Россия успрымает Беларусь как некую такую историческую...
Так она всех так, она же Украину так же
принимает. Помылку. И вот зараз, как каже Сергей, мы кажем, что... Здымайте с довольствия, здымайте. А ти готова Россия, вот, не смирившись с этой помылкой, до некого вот силового сценару, там, неких там вежливых человечков, там, проведение референдума по крымскому сценару у Беларуси, у Вогуля, ти там, скажем, у особо взятых областях?
Ну, об этом никто не знает, кроме самого Владимира Владимировича.
Я думаю, что он тоже еще не знает.
А технически, разумеется, готово. Потому что есть армия, есть специалисты, которым этим занимались.
Да, ну, у нас тоже есть армия, и мы отрабатывали сценарий как раз борьбы с зелеными человечками.
Этих специалистов с вполне себе живым опытом можно перекидывать из Украины сюда. Да, то есть и...
Ну, нет, ну, это
во-вторых, вот еще я услышал у Сергея вот это обращение. Мы белорусы.
Ну, да.
Или мы Россия. Нет русских. Да, вы когда Россия общается с Белоруссией,
русскоязычная Россия,
это не гражданское общество, граждане России общаются с гражданами Беларуси. Есть две корпорации, да, здесь есть две администрации президента,
это не совсем так,
которые на самом деле здесь обладают властью, да, то есть как бы здесь общается Александр Григорьевич от Беларуси, и это здесь его интересы присутствуют, да, а отсюда присутствуют, ну как бы коллективные интересы там олигархата и всех людей, наделенных властью в России, от имени которых говорит, там, условно говоря, там, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич.
Ну, я бы на самом деле... Тут есть два возражения. Давайте я начну с последнего. Да. Все-таки мне кажется, что разный статус Владимира Владимировича и Александра Григорьевича есть на самом деле. Хотя бы в том, что они чувствуют за собой совершенно разную легитимность. Да, Лукашенко все же, в отличие от Путина, хотя бы одни выборы, но выиграл, честно. Да, Путин был приведен за ручку и назначен, выбран был как раз корпорацией. Его функция не править, он не диктатор, да, он не, что называется, самодержец, да, он разводчик. Он обеспечивает консенсус между групповыми, значит, интересами на самом деле. И, кстати, я готов утверждать, что сейчас он все больше теряет в этом качестве, и все меньше у него внутри России становится... Резон для того, чтобы он в этом качестве существовал. Лукашенко себя на самом деле считает вполне себе самодержцем. У него понимание суверенитета, кстати, было же интервью, да, где он даже его давал Венедиктову. Сам дал определение суверенитета. Он его понимает исключительно как самодержавие на всей своей территории. То есть у них отношение к тому, какие места они занимают, они разные. И поэтому Беларусь в этом смысле... То есть, можно говорить о том, что мы какой-то субъектностью обладаем. А Путин, он временщик на самом деле.
Ну, это так, мы уже уходим в какие-то дебри, но, в общем, так скажу, что русским-то, в общем, и не нужно. Легитимность в России, она не связана с выборами. Она связана со, с нахождением на троне. За все время существования России только один раз человек выигрывал. Это был Борис Николаевич, это было какое-то, скорее всего, историческое недоразумение.
Как это
не нужно ничего выигрывать, говорили, потому что трон есть.
Неограниченное самодержавие, ограниченное цареубийством. Да? То есть тут же любой может... Да, а теперь про военные всякие сценарии. Я, конечно, допускаю, что какие-то резкие шаги со стороны России могут быть по очень простой причине, потому что... судя по психотипу и мышлению, той же самой группировки, про которую Максим говорит, сидящих в Кремле, они себя считают царями мира и сверхчеловеками, да, то есть, это непонятно кто, который, что это за фигня какая-то упирается, что мы никак не можем с ними справиться, да, постоянно изобретаются какие-то более-менее приличные для остального мира методы, как, Беларусь поглотить. И проблема в том, что прилично не получается. По той самой причине, которую я говорил. Потому что, с одной стороны, хочется приобрести, с другой стороны, не заплатить. То есть, купить Мерседес по цене Запорожца. Так не бывает. Нет, так не бывает.
Это называется отъем.
Так вот, и когда выясняется, что не работает длительный, такой хорошо продуманный, замаскированный, приличный план, возникает риск. Именно из-за того, что они считаются так столь всемогущими и так далее, да, повести себя, как этот медвежонок из анекдота, да, я вам всем, морду набью, да, то есть, раз не получается так, да, риск резких движений, он действительно существует. Б, то, что при этом, этот риск осознается в Беларуси, это совершенно очевидно. Масса было уже учений, масса региональных учений, посвященных как раз противодействию сценария либо крымскому, либо, ОРДЛО, да? То есть, деблокирование занятых там зелеными человечками или там народными мэрами, или как это назови, вот этих всех переодетых в одежду, купленную в военторге, повстанцев и так далее, да? Как, снова занимать эти здания и так далее?
Дякую великі. Таким чином я зрозумів, что гульня вось гэта... Назовем ее «гульня в загон неведомого белорусского звера», будет протягиваться и далее, а звер будет гуляться, я так разумею, с паляуничими. Максим Грунов, Сергей Чалы, Дмитрий Лукашук с надыходящим.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Российский письменник и журналист Дмитрий Быков изнов выказался на тему белорусской культуры. Ранее он заявлял, что в нашей стране жахливая деградация на всех узровнях. А теперь, после знищальной критики как у соцсетках, так и от коллег, поменял свое меркование.
У новой программе Быков отказывая на открытый лист, який змястил на своей сторонце у Facebook белорусский поэт Уладзімір Некляєў. Быков каже, что сгодны обмярковывать развитие белорусской культуры с Некляевым, але не с журналистами и блогерами, якія насели на его после попередних неостриманных выказываний. И теперь он все же находит у Беларуси актуальную культуру. Послушаем.
Да, в Беларуси есть прекрасный молодежный театр, который умудряется вдобавок работать в условиях совершенно демократических, без единого руководителя. И это, мне кажется, удивительный ответ на ту диктатуру, мягкую, может быть, уже такую несколько старческую диктатуру, но все-таки диктатуру, которую мы имеем сегодня в Беларуси. Беларусь сегодня это такой, говоря по-солженицынски, каленый клин, к которому опасно прикасаться. Я достаточно внимательно слежу за творчеством Бахаревича, и мне очень нравится его роман «Собаки Европы». Роман, в котором сквозит вот эта бесконечная усталость, понимаете, от всех языков и от раздоров с этим связанных, эти попытки поиска универсального языка. Он пошел на невероятный эксперимент, выдумал язык для этого романа, почти джойсовская задача. Язык этот называется, насколько я помню, Бальбута, тоже это аналогия Бульбаты, такая довольно забавная. Это такой детектив, тоже немножко эковский. Я очень люблю Бахаревича. И «Белая муха, убийца мужчин», конечно, выдающееся произведение. Я считаю, что, может быть, в сегодняшней белорусской прозе он единственный по-настоящему оригинальный автор.
Павел Быков навод признался, что читая по-белоруску. Ты чу?
Чу, але мне это признание не вельми-то натхнило. Что это отрымливается? Россиянин выставляет за досягнение то, что он читает по-белоруску. Але ти пришло по голову белорусу хвалиться тем, что он там читае, размаўляе, разумее па-руску. Вось такая у нас культурная інтэграцыя паміж дзвюма краінамі.
То бок ты лічыш, што гэта той самы выпадак, калі расійскі інтэлігент і ліберал напраўда апынаецца імперцам і шавіністам?
Ну, можа і так. І гэта, мне здаецца, вялікая праблема ва ўзаемаадносінах нашых дзвюх культур. Якую, дарэчы, разумее і сам Быкаў, і выказваецца пра гэта. Давайце паслухаем яшчэ частку вось гэтага яго маналога.
Как бы вот сегодня не случилась страшная ситуация, при которой белорусские художники, часто художники выдающиеся, не начали бы обвинять Россию во всех своих бедах и строить национальную идентичность на чувство враждебности к ней. Россия дает сегодня многие основания для того, чтобы относиться к ней с паническим ужасом. Но вместе с тем, все-таки роль России в формировании белорусской культуры 20-го столетия, она довольно-таки велика, довольно значительна. В этом культурном диалоге многое формировалось. И то, что Гранин и Адамович, петербуржец и минчанин вместе написали блокадную книгу, вот это, мне кажется, пример чрезвычайно плодотворного сотрудничества, потому что сошлись два художественных метода. Документальная проза Гранина, это, ну, скажем, там, Клавдия Вилора или «Эта странная жизнь», и сверхпроза Адамовича. Мне кажется, что в диалоге этих культур, в дружбе Астафьева и Быкова, я был свидетелем того, с какой нежностью они говорили друг о друге, мне кажется, это более вдохновляющий пример.
Ну, вось, бачыце, ізноў тое самае. Беларусу нельга быць незадаволеным стаўленнем расіян да сябе любімых. А ў той жа час расіяне, і вось той жа Быкаў нават, да, дазваляюць сабе выказвацца ў такім ключы, што беларусы за 25 гадоў рабства незваротна згубілі ўсю сваю культуру. Ну, і як же нам з такімі суседзямі жыць, спрашваецца побач.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Амаль кожнае публічнае выступленне Александра Лукашэнкі ў 2019 годзе разабранае на цытаты, але мемы нараджаліся і без удзелу галоўнага нашага генератара гумару.
Падставы часам былі невясёлыя, але смех, як ахоўная рэакцыя, ратаваў беларусаў ад суровай рэчаіснасці.
А каб прыгадаць, чаго менавіта смеяліся беларусы ў 2019 годзе, мы паклікалі журналіста Еўрарадыё і па сумяшчальніцтве стендапера Міхася Ільіна. Міхась, ты журналісты па сумяшчальніцтве стендапер ці стендаперы па сумяшчальніцтве журналіст?
Ну, нехай слухачы гэта пасля эфіру.
Добра, тебе ёсць. 5 хвілін. Пачынай. Ну, насамрэч, ладна, стендап Міхася можна...
Прывітанне,
Міхась, можна паслухаць у мінскім стендап Камеді Хол, а зараз мы пра іншых стендапераў. Я так разумею, што ўсё ж такі пераважная большасць гумару у соцсетках была справакавана выказваннямі Александра Лукашэнкі.
Ну, так, гэта традыцыйны наш генератар гумару. Але калі так хронологічна разгледжваць, што ў нас чаго смеяліся беларусы ў гэтым годзе, то ўсё ж такі такая першая тэма глабальная, якая нам нарадзіла шмат і мема ўсяго астатняга, гэта звязана ўсё ж такі са справай Белты. Калі хто можа ўзгадаць.
Там крадзёж пароляў нейкі, да, вось гэта ўсё.
Гэта ўсё. І на адным судоў стала вядома, што нібыта супрацоўнікі Белты рассылалі сваім, ну, як бы сказаць, кліентам, тым, хто чытаў іх навіны, падвоку іх навінаў, ім рассылалі паролі праз факс.
Ой, калі б мы зараз захацелі вам даць паслухаць гэты жарт, ён бы так гучаў. Я не ведаю нават, як факс пылін гучыць, калі яго прымаеш. Ну, карацей, да. Ось. Каменная стагоддзе. Што там далі было?
Гэта...
Я ведаю, што прыгадваю. Я, прабач, я ўсё ж такі, калі мы пра гумар, я прыгадваю абасраных кароў адразу і як бы жарт пра тое, што следам за каровамі адразу ў тым жа кароўніку абасраліся, прабачыце, шаноўныя слухачы Еўрарадыё і чыноўнікі, якія былі навокал Александра Лукашэнкі.
Ну так, сапраўды, але гэта ўжо было ў наступны месяц пасля справы Белты, так. У сакавіку Александр Григорович наведаў агра холдинг Купаловская, якой знаходзіцца ў Шкловскім раёне, і там вось непасрэдна ўбачыў тую самую абасраную карову. Можам, дарэчы, вось паслухаць, як гэта было.
Нет, эта корова, она еле живая. Ты же видишь, как она двигается.
Нет, это тая.
Нет, зачем, зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас служб безопасности поручил одеть вам наручники во главе с ним. Якичанова, и следом туда. Анфимова выгнал как минимум с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю.
Разберется.
В чем разберется?
Технологии.
Он считает, что это нормально. В чем он разберется? Вы что, больные? Ты же Освенцим. Если они больные, здесь должно быть сухо, чисто. Понимаешь? Сухо и чисто, ежеминутно, ежечасно. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже, уже на шерсти закорело все там. Значит, Наталья Ивановна, подготовьте завтра указы обоих в отставку. Губернатора третьего. И следом по Лауренкову принимайте решение.
Ну ось, это ведомо. Спровокала. После этого спровокала, да. И отставки, и...
Ну, но и гумор. Головное, что это...
гумор.
Что белорусы начали...
И дошло, до речи, навод до того, что Мининфарм вынес попереджение газете, Белгазете, якая славится своими... своей сатирой, своими карикатурами. Ось, и гэты выпуск их был амаль цалкам складзены з нейкіх з розных карикатураў да гэтай абасранай каровы.
Я звычайна пра зайцаў малююць карикатуры, мне здаецца. А тут быў выпуск, спецвыпуск пра кароў. А мне здаецца, што у нас не вельмі шмат часу засталося. Міхась, давай топ-3 тваіх, не тваіх, а твой топ-3 жартаў 2019 года, каля палітычных, да, такіх жартаў у Беларусі.
Ну... Топ-3, добра. Давайте, ну, згадаем, вядома, Ілона Маска. Ілон Маск сам кожны год прыносіць не адзін
лузл.
Так, не адзін мем, але ў гэтым разам ўсё ж такі зноў мем спрапавакаваў Александр Ігоревіч, калі прызнаўся, што яму яго Теслу падараваў Ілон Маск.
Як бы як прызнаўся, ён проста сказаў пра гэта. А вось Ілон Маск якраз у сваю чаргу прызнаўся,
што гэта не так.
Да, і вось гэтая цытата, кароткі твіт Ілона Маска разбурыў рэпутацыю Александра Лукашэнкі. Твіт гучаў як: "Ух, ноу".
Так.
Не, маўляў, я не дару Теслу.
Ну, вось гэта было на пачатку восені, трэба адзначыць, што восень увогуле была такая вельмі пладавітая,
выказванне
Александра Григорович, ледь не кожный его выступ спровоковал новые крылатые выразы. Вот одним из таких выразов, дивным выразом стало то, что по признанию Александра Григорьевича Минск будет раз в 2 года станет столицей США.
Мы
можем дальше послушать, это было на спаборництвах легкоатлетичных, которые проходили в Минску. Давайте послушаем.
В 2021 году состоится такой же очередной матч, они проходят один раз в 2 года. Но в связи с тем, что в Соединенных Штатах Америки будет проводиться чемпионат мира, по правилам такой матч, а их должна принимать, его должна принимать после Европы Америка, состояться там не может. Уважаемые друзья Коу и Хансен, мы вам предлагаем провести эти 2 года в Беларуси, не торопитесь. Ни в Европу дальнюю, ни в Америку. А через 2 года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через 2 года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки.
Вось таким вот.
Ну, это дивно. На самом деле, мне кажется, что никто не зрозумел. Там гаворка велася про некое наступное легкоатлетичное спаборництво, яке Минск может принять за мест Соединенных Штатов Америки. Мог бы, да? И вот, мовляв, Минск, значит, станет столицей этих спаборництв. Але никто не зрозумел, и эта цитата обошла белый свет, як дед Бородет в свой час.
Вот а, вось. Ну, и...
Ну, третье.
У меня третье.
Да.
Я не могу обрать, ну, потому что тут 2 у меня фавориты. Это, во-первых, песня Игоря Марзолюка, которую он выканал под час
Ну, по-перше, это была песня Филиппа Киркорова, наколько я памятаю.
Але в выконанні Ігоря Марзалюка.
І кліп там був. Ну, кліп ми вам зараз не покажемо. Ну, давай Марзалюка
не будем ставити.
Ну, просто уявіться собі.
Просто можете погуглити, это добре шукається. Можемо зато послухати ось виступ Олександра Григоровича разом з Зеленським. Вони зустрілися у українському Житомирі. У них була зустріча, яка більш нагадувала некий справді виступ
двух стендап-коміків. Да? Ну, Зеленський там професійний, якби, да? А Олександр Григорович вирішив...
Комік від народу.
Не від Бога. Комік. Так що, є, слухаємо.
Слухаємо.
Тут вот много Владимира Александровича журналистов, они точно мое вот сейчас заявление истолкуют, как будто мы против там России или Китая нацелены. Да нет, родные мои.
А вы не стесняйтесь этого. Это шутка, Александр.
Ну, Владимир Александрович, я вас за язык не тяну, я не стесняюсь. И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственно контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам быстрее подойти уже больше 6 миллиардов.
Украины, Александр Иванович.
Я испугался, думал, неужели я Владимир Владимирович сказал?
Слава Богу, нет.
Ну от я скажу так. Звісно, з одного боку, класно, що все ж таки Лукашенко може часом, да, от жартануть. Адмислово жартануть, а не просто ляпнуть что-нибудь, що після, значиться, понесеться по просторах інтернету, і всі будуть крутити пальцем ля скроні. Типа, господи, ну як таке можна було сказати? Але з іншого боку, мені здається, що не вельми так це його
реагує. Після того, як скончить працювати президентом, займеться там...
Стендапом?
Стендапом.
Не чу. Такое, я нечто не чу.
Стане преподавателем в університеті, наприклад.
Ні, я не буду сажати бульбу.
Сажать. Олександр Ігорович після того, як скончить президентом, буде сажати.
Але буде ніким. Ну, коли не стендапом, то вести, наприклад, на якої-небудь лейт-найт-шоу.
Лейт-найт-шоу. Мені здається, до речі, воно було б популярним. Але щось мені здається, що це не вельми та реальний прогноз. Добре, ось так.
Я б на місце Перліна би.
Стиснув би булки і чекав би. Так, трасіся, Перлін, трасіся. Це він гетим разом за холодцом, а наступним разом за тобою. Ось так жартували білоруси у 2019 році. Ось так жартували ми зараз у редакції Єврорадіо. Це була програма «Єврозум», щоденний інформаційний подкаст Єврорадіо.
Кожний день ми розповідаємо про самые головные, цікавые и курьезные новины Беларуси.
А зараз нам час розвітуватися. При мікрофоні працювала Марія Вайтович.
Де Павел Сверлов. До побачення.
Почуємося.
Єврозум. Самая европейская программа про Беларусь.